Возвращение Неемии. Когда Неемия вернулся в Иудею после своего пребывания в плену, он обнаружил, что многие сыны Израилева не могут говорить на еврейском языке из-за смешанных браков. Поэтому он вступил с ними в борьбу и полностью отделил их от женщин-иноземок. Смотрите Неемия, 13 глава, стихи с 23 по 27. Проблема, связанная с женитьбой на язычнице, заключается в том, что рано или поздно дети последуют примеру своей матери и не смогут служить Богу вместе с вами. Если вы женитесь на язычнице, то своими собственными глазами увидите, как ваши дети уйдут в мир. Это действительно создает сложную ситуацию. Время пророка Малахии. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Малахия 2.11. Женитьба на дочери язычника в глазах Бога является осквернением его святости. Поэтому христианский брак ограничен в отношении того, кем может быть другой человек. Брак должен заключаться между верующими. Неудача Соломона. Соломон был мудрейшим из царей, однако он впал в идолопоклонство, женившись на многих чужестранках. Во-вторых, учение Нового Завета. В Новом Завете Павел ясно пишет о том, кто может быть другой стороной в браке. Слово к вдовам. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. 1 Коринфянам 7.39. Не будьте под неравным ярмом. Павел говорит нам, на ком мы можем жениться в этом знаменитом отрывке. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. 2 Коринфянам 6.14. Хотя это слово относится не только к браку, оно включает и супружество. Для верующего и неверующего работать вместе, чтобы достичь одной цели, это все равно, что запрягать в одно ярмо животных противоположных видов для обработки земли. Это то, что Бог запрещает. Бог не позволяет верующему нести одно и то же ярмо с неверующим. В Ветхом Завете особо сказано: «Не паши на вале и осле вместе» – Второзаконие 22.10. Вол медлителен, в то время как осел быстр. Один хочет идти одним путем, а другой – другим. Один стремится к небесам, другой – к миру. Один ищет духовного благословения, а другой – земного изобилия. Один тянется в одном направлении, другой – в другом. Это невозможная ситуация. Такое ярмо не выдержит. Самым серьезным бременем из всех является брак. Из трех примеров – партнерство в бизнесе, совместное предприятие или же брак, последнее является самым тяжелым бременем. Действительно трудно нести ответственность за семью вместе. Идеальным вторым человеком в браке должен быть брат или сестра. Не выбирайте себе безрассудно партнером неверующего. Если вы это сделаете, у вас сразу же возникнут большие неприятности. Верующий тянется в одну сторону, в то время как другой устремляется к миру. Один стремится к небесным дарам, а другой к земному богатству. Разница между ними просто огромна. По этой причине Библия повелевает нам вступать в брак с теми, кто в Господе. Если вы женаты на неспасенном человеке. Вот в чем проблема. Предположим, брат уже женат на неверующей жене, или сестра уже замужем за неверующим мужем. Что он или она должны делать в такой ситуации? Это отличается от предыдущей проблемы, поскольку относится к тем, кто еще не женат, но только ищет спутника жизни. Однако проблема здесь в том, что человек уже женат на неверующей жене. Что же тогда ему следует делать? Во-первых, если он и она уйдет, отпустите. Ответ на этот вопрос содержится в первом послании Коринфянам в 7 главе, стихи 12, 13 и 15. Господь Иисус в Евангелиях предсказывает, что в семье будут неприятности. Если человек искренне верит в Господа, в его семье будут конфликты. Лука записывает, что говорит Господь. «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех». Лука 12:52. Такое разделение вызвано тем, что некоторые члены семьи верят в Господа. Если неверующий муж хочет уйти из-за веры своей жены, говоря: «Я больше не хочу тебя, потому что ты уверовала в Господа», что должна делать его жена? Слово Господа однозначно: «Пусть он уйдет». 1 Коринфянам 7:15. Также обстоит дело и с неверующей женой, и верующим мужем. Если она настаивает на том, чтобы уйти, отпустите ее. Но одно должно быть ясно: позвольте ему или ей проявить инициативу. Верующий человек не должен быть инициатором расставания. Уйти хочет не верующий, а неверующий. Именно последний испытывает недовольство, думая, что у него нет будущего, потому что его супруг уверовал в Господа. Во-вторых, если он останется, Господь спасет его. Павел говорит, что если неверующая жена или муж согласны жить с верующим, то пусть они не оставляют свою жену или своего мужа. Бог призвал нас к миру. Неверующий освящается верующим. Может случиться так, что неверующая жена или муж будут спасены. Если происходит расставание, это должно исходить от неверующего, а не от верующего. Но если неверующие не попросят об уходе, мы верим, что Господь спасет эту душу. То, что Господь спасает таких людей, кажется вполне естественным. Поэтому давайте будем придерживаться этой точки зрения в отношении данного вопроса. Если вы помолвлены с неспасенным человеком. Иногда братья или сестры уже помолвлены с неверующим. Что тогда им следует делать? Во-первых, неверующий может расторгнуть помолвку. Очевидно, что Господь не хочет, чтобы мы вступали в брак с неверующими. Но если человек уже помолвлен, это совсем другое дело. Лучше всего, если неверующий жених или невеста добровольно попросят разорвать договор, потому что они только помолвлены, но еще не женаты. Если Господь откроет путь для того, чтобы неверующий предложил разорвать помолвку из-за веры верующего, это хорошо. В противном случае возникнут некоторые трудности. Во-вторых, верующий не может беззаботно расторгнуть этот договор. Такое добровольное предложение происходит не всегда, даже если противоположная сторона понимает, что вы уверовали в Господа, и, возможно, она все еще придерживается помолвки. В то же время вам нужно помнить, что, вступая в брак, вы даете другой стороне договор, обещание, данное ему или ей перед Богом. Христианин не должен беспечно расторгать такой договор, поскольку он священен в глазах Бога. Вы, как и противоположная сторона, можете предложить расторгнуть его. Такое предложение не обязательно должно исходить только от другой стороны, как в случае с супружеской парой. Это всего лишь помолвка, поэтому вы можете выступить инициатором предложения. Однако, если противоположная сторона настаивает на том, чтобы вы выполнили свой договор, вам таки придется его выполнить. Когда слово христианина уже дано, оно должно быть приведено в действие. Его нельзя нарушать. Поскольку Бог держит свое слово, у нас есть спасение. В противном случае спасения не было бы. Таким образом, мы можем только вести переговоры, но не можем в одностороннем порядке расторгнуть наш договор. Если противоположная сторона не дает согласия, договор должен быть выполнен. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Божьей? «Кто клянется хотя бы злому или во зло себе и не изменяет» 14 Псалом, стихи 1-4. Мы можем проиллюстрировать это историей о гаванитянах Иисуса Навина, 9 глава. Они строили коварные планы против народа Израиля и обманывали его сухим, заплесневелым хлебом, старой заплатанной обувью и поношенной одеждой. Они сказали, что пришли издалека и убедили Иисуса Навина заключить с ними мир и оставить их в живых. Позже выяснилось, что на самом деле они были их соседями. Но поскольку завет уже был заключен, Бог не позволил Израилю их убить. Вместо этого они стали рубить дрова и носить воду для всего собрания израильтян. Это показывает, насколько серьезно Библия относится к соблюдению завета. Если другая сторона желает расторгнуть договор, я волен отказаться от него. Но если он настаивает на своих условиях, я должен их выполнить. Этот завет с гаванитянами имел серьезные последствия. Саул в своем рвении истреблял гаванитян. Смотрите 2 Царств 21 главу. Из-за этого с неба перестал литься дождь, и в стране начался голод. Давид спросил гаванитян, что он должен сделать для них, чтобы искупить свою вину. Гаванитяне потребовали, чтобы 7 сыновей Саула были повешены на дереве. Давид был вынужден выполнить это требование. Бог не позволит нам беспечно нарушить завет. Поэтому мы должны научиться соблюдать любой заключенный нами завет. Следовательно, в вопросе брака, если неверующий не желает расставаться, верующий не должен принуждать его к расставанию. Условия договора должны быть выполнены путем вступления в брак. В-третьих, перед вступлением в брак верующий должен обсудить условия. Но верующий может сделать одну вещь, а именно, перед заключением брака необходимо обсудить определенные условия. Во-первых, верующий должен добиться от неверующей стороны согласия на его или ее служение Господу. Не должно быть никаких утаиваний или претензий. Флаг должен быть полностью развернут. Как христианину, ему или ей должна быть предоставлена свобода служить Господу без помех. Во-вторых, когда в семье рождаются дети, они должны воспитываться в соответствии с учением Господа. Другая сторона может не верить в Господа, но дети должны воспитываться в соответствии с наставлениями Господа. Эти два вопроса должны быть решены до вступления в брак, иначе возникнут трудности. Для верующего жениться или быть выданным замуж за неверующего – это, несомненно, потеря. Мы хотим уменьшить потери и свести к минимуму трудности. Мы должны просить о свободе служить Господу и привести к Нему наших детей. Мы – христиане. Мы не уйдем в мир, но будем следовать за Господом. Если противоположная сторона согласится на наши условия, тогда это нормально. Если нет, пусть он расторгает помолвку. Проблема развода. Библия прямо говорит о разводе. Развод разрешен только при одном условии. Народы мира допускают множество причин для развода, но Библия допускает только одну. Единственным условием для развода является супружеская измена. Других причин нет. Моральная жестокость или физическое отсутствие не являются основанием для развода, согласно Писанию. Господь Иисус ясно заявляет, как в 19 главе Евангелия от Матфея, так и в 16 главе Евангелия от Луки, что развод разрешен только в случае супружеской измены. Во-первых, брак нельзя расторгать. Вы можете спросить, почему разрешен развод, если имело место прелюбодеяние? Потому что то, что Бог соединил, человек не должен разлучать. Матфея 19:6. Другими словами, муж и жена – одно целое в глазах Бога. Развод – это заявление о том, что это единство нарушено. Прелюбодеяние разрушило его, ибо тот, кто совершает прелюбодеяние, тот разрушает единство мужа и жены. Во-вторых, развод разрешен после утраты единства. Почему разрешен развод в случае супружеской измены? Потому что единство уже нарушено. Когда муж или жена совершают грех прелюбодеяния, Единство между мужем и женой разрушается. Следовательно, супруг свободен. Изначально существовало единство, и его необходимо сохранять. Но как только это единство нарушается, партнер по браку освобождается. Таким образом, супружеская измена является единственным условием для развода. Если муж совершает супружескую измену, его жена может уйти, если захочет. Точно так же муж может уйти, если жена совершает супружескую измену. Церковь не должна этому препятствовать. Другой партнер может развестись и вступить в повторный брак. Развод – это всего лишь заявление. Он провозглашает, что единство нарушено. Таким образом, оскорбленный партнер может снова вступить в брак. Что же тогда такое развод? Это нарушение единства. На самом деле это происходит во время супружеской измены, а не во время развода. Развод – это всего лишь процедура, которая объявляет, что единство больше не существует. Как брак провозглашает наличие такого единства, так развод объявляет о его прекращении. Следовательно, развод разрешен после супружеской измены. Развод без супружеской измены в качестве причины – это совсем другое дело. Любые другие основания для развода приводят к супружеской измене. Давайте признаем, что брак – это единство. Двое людей больше не двое, а стали одной плотью. Прелюбодеяние разрушает это единство, а развод объявляет о его расторжении. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Проблема вдов. Библия позволяет тем, кто потерял своих мужей или жен, снова вступать в брак. Брак прекращается со смертью. В воскресении брачные отношения больше не существуют, поскольку в воскресении люди не женятся и не выходят замуж. Брак – это явление этого мира. Ангелы не вступают в брак, и люди не вступят в брак в воскресении. Брак принадлежит нынешнему веку, а не будущему. Следовательно, брак заканчивается смертью. После смерти партнера по жизни оставшийся в живых может вступить в повторный брак или ради былой привязанности остаться неженатым. Давайте обратим внимание на 7 главу послания к римлянам. Здесь мы видим, что в некотором смысле каждый христианин снова вступает в брак. Через смерть и воскресение Христа мы снова вступили в брак. Слово Божье показывает, что закон связывает женщину, имеющую мужа, с мужем, пока он жив. Но если муж умирает, она освобождается от закона замужества. Итак, если при жизни мужа она выйдет замуж за другого мужчину, то будет названа прелюбодейкой, стихи 2 и 3. В послании к римлянам в 7 главе говорится, что если бы закон не умер, мы бы не могли принадлежать Христу, поскольку это сделало бы нас прелюбодеями, поскольку мы были женаты на законе. Но через Иисуса Христа мы становимся мертвыми для закона. Сегодня мы можем выбрать Христа, не будучи прелюбодеями. Теперь мы женаты со Христом, потому что умерли для закона. Точно так же в современной церкви не должно быть концепции, запрещающей вдовам вступать в повторные браки. Такая концепция языческая по своему происхождению и сути. Конечно, для вдовы хорошо оставаться такой, какой она есть, живя по тому же принципу, что и те, кто хранит свою девственность. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, 1 Коринфянам 7:8. Жить уединенно, как девственник, чтобы служить Господу, это абсолютно правильно. Но не вступать в повторный брак из-за критики и мирских представлений – это неправильно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы выходили замуж. 1 Тимофею 5:14, так говорит Павел Тимофею. Эти молодые вдовы должны выходить замуж так же, как вдовицы вступают в повторный брак. Вопрос в том, есть ли у человека такая потребность, как физиологическая, так и психологическая. Некоторые чувствуют себя одинокими, Это психологическая проблема. У некоторых есть потребности в семье. Поэтому правильно, чтобы брат, потерявший жену, или сестра, потерявшая мужа, снова женились. Христиане не должны критиковать людей по этому поводу. Вопрос о грехе. Во-первых, что такое грех? Секс вне брачных отношений – это однозначно грех. Бог в своем слове признает, что секс – это правильно, и половое влечение тоже правильно, и даже половой акт – это правильно. Осознавать, что такое секс, не только правильно, но и свято. Только это должно быть ограничено брачными отношениями. Если это происходит в рамках брака, это правильно и свято. Новообращенным нужно показать, что в сексуальном осознании или сексуальной потребности нет греховности. Это святое дело. Но Бог все же наложил ограничения на половой акт. Это правильно только в браке, при единстве мужа и жены. Любое сексуальное сознание или сексуальные действия вне брака являются греховными. Вы понимаете, что такое грех? Секс становится грехом, когда он осуществляется вне брака. Почему? Потому что секс вне брака нарушает единство мужа и жены. Это греховно не из-за секса как такового, а потому что он разрушает единство. Секс сам по себе не является грехом. Мы должны ясно увидеть это перед Богом. Во-вторых, согласие воли является грехом. Господь Иисус в 5 главе Евангелия от Матфея говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Стих 28. Слово «смотрит» или «смотреть» здесь подразумевает желание. Это не просто смотрение на женщину, а рассматривание женщины. Видение пассивно, но рассматривание оно активно. Это не возбуждение вожделения при виде женщины, а взгляд на женщину из-за вожделения к ней. Сначала возникает вожделение, а затем вот это смотрение. Итак, этот взгляд второй, а не первый. Второй взгляд на самом деле является третьим шагом. Сначала человек видит женщину, затем в его сердце просыпается вожделение, и, наконец, он бросает на нее второй взгляд, испытывая к ней вожделение. Все видят женщин, однако некоторые люди не могут себя контролировать. У них появляются похотливые мысли, и они также принимают эти злые мысли, которые им внушает сатана. Они оборачиваются и смотрят во второй раз. Это уже грех. Другими словами, 5 глава Евангелия от Матфея означает, что тот, кто смотрит на женщину с похотливыми мыслями в голове, уже совершил прелюбодеяние в своем сердце. Здесь рассматривается не первый взгляд. Человек может случайно увидеть женщину на улице, но он не согрешит, если будет сопротивляться похотливым мыслям, которые сатана пытается внедрить в его сознание. Только когда он оборачивается и смотрит во второй раз, он на самом деле грешит. Помните, что сексуальное сознание не является грехом, но вот согласие воли является грехом, поскольку воля соглашается на секс вне брака. Тот, кто соглашается, уже разрушил единство брака в своей воле. Грехом является разрушение этого единства действием. В равной степени греховно перед Богом разрушать это единство волей.